Добрый вечер. Сегодня мы поговорим про недельную главу. И одну из недельных глав, которую мы читали. И мы постараемся связать ее с таким вопросом, который, я думаю, что возникал у каждого человека. Это евреи, которые не соблюдают Тору, не хотят ее соблюдать и даже отрицательно к ней относятся. Да? Почему это так? Что мы можем сказать на этот счет? Что мы им можем сказать? Что нужно сказать, что не нужно сказать? Я думаю, что у каждого возникал такой вопрос или такая ситуация, когда человек думал что-то сказать, что-то не сказать, почему это так. Да. И если мы посмотрим вокруг, то мы увидим, что значительная часть, если не большинство еврейского народа на данный момент не полностью соблюдает Тору, давайте так это скажем. Да? Почему это так происходит? Да. Часть, видимо, связана с еврейской историей. Мы пережили очень тяжелый период еврейской истории. Во-первых, мы в изгнании очень-очень давно. Во-вторых, мы пережили катастрофу. Да. И физическую катастрофу, о которой говорят, и катастрофу духовную, которая началась еще вот как раз 100 лет назад, с началом Первой мировой войны, когда была разрушена система еврейского образования, а в Америке ее, собственно, никогда не было, да, до вот поколения, которое приехало после Второй мировой войны, да, и выросли целые поколения евреев, которые не получили еврейское образование, и поколение евреев, которые были под влиянием движений, которые разрушали еврейское образование в Европе. Да, Аскала и другие движения. И это факт. Это факт, который часть нашей реальности. Что мы можем сделать на этот счет? Как вы думаете? Как к этому подходить?
Ну, есть много подходов, естественно.
Да.
Часть подходов материальная, часть подходов духовные. То есть, как материальные подходы, мы должны организовать те школы, которые были бы доступны для всех, и в которых еврейские дети могли бы учиться. Успешно. Если будут еврейские школы лучше, чем школы, которые не еврейские, так естественно, еврейские все дети пойдут в еврейские школы.
Часть, да. Давайте скажем так. Есть часть людей, которые не против, но они просто не имеют об этом никакого представления. Нейтральная, скажем так. Может быть, значительная часть. Поэтому, если вы откроете школы, как вы сказали, которые могли бы соперничать с нееврейскими школами, то да, туда могут отдать детей, и часть детей действительно могут стать соблюдающими Тору, если они попадают в хорошие условия. Но есть часть, которые просто не хотят и считают, что это неправильно или устарело, или не импонирует им по разным причинам. И те, кто жили в Израиле, знают таких евреев. Их, к сожалению, не так мало. Да, осколки этих движений социалистических, бундовских, всяких движений, которые там до сих пор существуют. Как к ним относиться?
Ну, я, конечно, извиняюсь за него. Мне кажется, Израиль – это плохой пример. Потому что проблема нееврейского образования – это проблема ассимиляции. А в Израиле, так как большинство подавляющее это евреи, с ассимиляцией проблемы нет.
Ну, как вам сказать, давайте оставим проблему ассимиляции, мы не занимаемся демографией, она действительно очень большая проблема, но мы сейчас говорим об соблюдении Торы. Да, то есть в Израиле, насколько я понимаю, я там провел какое-то время, нерелигиозные еврейские школы государственные, они дают детям какую-то информацию, там, например, какие-то учат наизусть какие-то отрывки Танаха или там, в основном такие вещи. И иврит, конечно, они хорошо учат, потому что это разговорный язык. И это является как бы прививкой такой, знаете, как, так сказать, Леавдель, как вот делают прививки. Да. И вот эта прививка потом удерживает многих людей от того, чтобы вообще к этому приближаться. Кроме какого-то минимально традиционного уровня, потому что они уже какие-то отрывки заучили, там им дали какие-то довольно безумные комментарии, взятые каких-то там, я не знаю откуда, из каких-то там трудов, каких-то нерелигиозных ученых, или там идеи Берла Кацнельсона, который был социалистом, или там, я не знаю, в общем, откуда. Да. Антропологические комментарии, там какие-то совершенно вещи, не связанные с Торой. Да. То есть это как бы какие-то еврейские информация какая-то, да, о Танахе, но это не является Торой. Это не является, как кто-то сказал, это как я не знаю, есть птица, она живая, да? Она птица, да? То есть она поет, там, не знаю, летает. Да? И другой, а если она, не дай бог, умерла, то там можно ее там расчленять на части, там под микроскопом смотреть. Но это не живая птица, да, это труп. Да? Это не похоже очень, но это не живая птица. То есть то, что там учат, это не живая Тора. К сожалению. Да? То есть информация есть, но Тора не живая. Вопрос, что мы можем делать на отчет? Ну, я понимаю, там, как сейчас могу говорить, приближать. Да? То есть, там рассказывать, быть такими людьми, к которым хочется приближаться, скажем так. Да? Это правильно. Но вопрос, что мы можем сказать людям, например, то, что я, опять же, не живут в разных местах, живут разные люди, но, опять же, если мы используем израильскую стигму, израильское клише, те, кто живут в северном Тель-Авиве, да, это светские, богатые, нерелигиозные или антирелигиозные люди, например. И такие есть везде, такие в Америке есть евреи, да, которые... Проблема не в том, что образования нет, а нет никакого желания, есть даже антагонизм. Что можно сказать? Хорошие люди, многие из них хорошие люди, причем, да. Есть ученые, я уверен, врачи, военные, как там говорят, анше руах, всякие писатели, философы. Да. То есть не глупые люди, образованные. Много делают для государства Израиль.
Да.
Вот, но что можно им сказать?
Мне кажется, говорить надо другим людям.
Другим людям, то есть им, ну, а другие люди как бы есть спектр, да, мы берем крайний такой пример. Есть спектр, есть люди, которые то, что называется традиционные, то есть они, это сложно сказать, они соблюдают что-то. Да, и мы не должны быть очень критически настроены, потому что если на нас посмотреть под микроскопом, то тоже можно найти всякие проблемы. Я про себя говорю, но я не знаю. Не знаю про других. И, да, и поэтому... Это тоже это спектр, да, как мы говорили, это только то, что я делаю правильно. Тот, кто делает больше, он фанатик, а тот, кто делает меньше, он не очень религиозный. Да, это такая аксиома. Вот, поэтому это плохой подход. Но вы все понимаете, о чем я говорю. Да? Я просто хотел, как бы, так сказать, дать вам почувствовать вопрос. И сейчас мы перейдем к недельной главе Бо, да, которую мы не так давно читали. И там сказано так, сразу после исхода, да, когда Всевышний говорит о том, что нужно помазать, вот, извиняюсь, во время исхода, когда Всевышний говорит о том, что нужно принести пасхальную жертву и помазать кровь ягненка на дверные косяки. Помните этот момент? Сказана такая вещь, очень интересная. «Ва-я ки юмру алихем бнехем ма вуда азот лахем. Ва-мартем зевых песах у лашем, ашар пасах аль батэ бне Исраэль ба Мицраим, бенакфо эт Мицраим. Вейт батэйну и циль, вей коды ам, вей штаху». Извините за длинную цитату, сейчас я ее переведу. Сказано, когда скажут вам сыновья ваши, что это за служение у вас? Скажите, это жертва пасхальная Богу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда поразил он египтян. А наши дома спас, и поклонился народ и пал ниц, и пошли, и сделали сына Израиля. А, да, давай, я дальше мы не будем читать. Что здесь интересно? Очень необычный отрывок. О чем идет речь? Почему я вдруг связал этот отрывок с первой частью моей дискуссии?
Пока они первенцы.
Не, первенцы египтяне были. И никакой казни здесь нет. Давайте я еще раз вам прочитаю. И когда скажут вам сыновья ваши, евреи скажут, что это за служение у вас, и скажете, это жертва. Скажете, это жертва пасхальная Богу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда поразил он египтян, а наши дома спас. И поклонился народ, и пал ниц. Что здесь необычно? Что здесь необычного? Окей. Давайте я прочитаю вам другой отрывок, который вы тоже слышали много раз. Может быть, вы их не связывали. Давайте я вам другой отрывок прочитаю. Раша, мало умер. Злодей, то есть нечестивый сын, что он спрашивает? Маавуда азот лахем. Что это за служение у вас? Лахем валоло. Уфишево цейт ацмо минаклуаль кафар бейкар. Из-за того, что он вывел себя из общины, клаль, из общности Израиля, кафар бейкар, отрицал основу. У меня нет перевода, здесь перевод мой. Да? Да? Вата, гейчинаев. И ты отдерни его, дословно притупи ему зубы. Видите какую-то связь? Давайте еще раз прочитаю вам в Торе. Да. И когда скажут вам, сыновья ваши, что это за служение у вас? Видите связь?
Да, у вас. Проблема у вас.
Да, ну, во-первых, о чем идет речь? Проблема, конечно, у нас. А о чем идет речь? Откуда первое? Откуда идет первый отрывок, который я прочитал?
Из Торы,
давайте.
Из Агады, замечательно.
Из Агады. То есть, Агада — это текст, написанный мудрецами, да? И там сказано, а нечестивый сын, что он говорит? Маавуда азот лахем. Что это за служение у вас? Почему вдруг мудрецы придумали нечестивого сына? Да? Кстати, очень нетривиальное мышление. Если вы подумаете, человек говорит, что это у вас вообще такое? И при этом он каждый год приходит на седер, да, покупает мацу за дикие деньги, да, устраивает седер, там все, что нужно, кошер ли песах. И сидит и говорит, что это за служение у вас, если вы подумаете, да. То есть это моя функция. Почему вдруг они подумали о таком человеке? Откуда мы знаем, что есть нечестивый сын? Как вы думаете? Откуда мы знаем, что есть четыре сына вообще? Кто это сказал, что есть четыре сына? Не знаю, не пять, не шесть, не два. Почему четыре? Почему они именно такие? Давид, как вы думаете, откуда это взяли?
Я думаю, это из опыта жизни.
А почему четыре? Может быть, там их восемь есть разных подтипов? Или два, хороший и плохой, там, садик и раша. Почему есть четыре? Потому что Тора в четырех местах говорит, когда спросят вас ваши дети. И поэтому мудрецы говорят в Агаде, что есть четыре типа сыновей. Да? И самый первый вопрос, который дети задают в Торе, это то, что я вам прочитал. Когда скажут вам сыновья ваши, что это за служение у вас? И о каких сыновьях идет речь? Нечестивых, совершенно верно. Вот, теперь мы к этому приходим. Значит, это первый сразу после исхода. Тора говорит, когда? То есть Тора что говорит? Вы знаете, у вас будут сыновья, которые будут не соблюдать Тору. Да? Вам сыновья ваши. Что это за служение у вас? И они зададут вам вопросы. Да? Такое интересное сообщение. Как раз перед исходом. Да? И что сказано в конце? И поклонился народ и пал ниц в благодарность. Да? Причем, что еще интересно, что более интересно, мы, по-моему, как-то это очень давно обсуждали, что четыре раза Тора говорит, когда ваши сыновья спросят. Да? Четыре раза. И ни про одного другого сына не сказано, что народ поклонился в благодарности. И только про нечестивого сына, сказано, что народ пал ниц и поклонился. Если вы посмотрите Раши, то Раши говорит очень интересную вещь, что они поклонились в благодарность о вести избавления Эльбесурат Абаним, и о том, что у них будут такие дети. Потрясающая вещь. Люди выходят из рабства, да, они только что начинают как-то, начинают потихоньку отказываться от идолопоклонства, соблюдать Тору. Им говорят, вы знаете, у вас будут нечестивые сыновья, которые, ну, здесь не сказано нечестивые, у вас будут сыновья во множественном числе. Да? И, кстати, это во множественном числе, по-моему, единственное, я не могу сказать, но, по крайней мере, это во множественном числе, да. Много сыновей будет, которые скажут, что это у вас за работа? Что вы делаете сейчас с этим Песахом и со всем? Зачем это нужно все? И они сказали, и они поклонились благодарности, что будут такие сыновья. Как это можно понимать? Какие есть идеи? Кого не уничтожил?
Сыновей.
Так их нет еще, этих сыновей. Она скажет, когда будут, в будущем у вас бы они будут, и они спросят.
Что надо делать при этом?
Давайте сейчас, это хороший вопрос, что надо делать. Это наш второй вопрос. Но первый вопрос у нас как бы... Почему вдруг Всевышний им это говорит? Первые, так сказать, первое упоминание о сыновьях, это нечестивые сыновья. Это во множественном числе. Да, я рекомендую вам каждому, кстати, посмотреть это место. Это исход, Шмот, 12.26. Да? Глава 12, пасук 26. Глава Бо. Непонятно, почему вдруг? И почему именно эти сыновья, сказано, что они пали ниц и поклонились? Это понятный вопрос?
Понятно.
Понятный вопрос. Давайте еще зададим еще один вопрос. Этого нам хватит на сегодня. Мы постараемся теперь начать отвечать на вопросы. Давайте я вам прочитаю весь текст. Когда скажут вам сыновья ваши, что это за служение у вас, скажите, это жертва пасхальная Богу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда поразил он египтян, а наши дома спас. Теперь, что здесь происходит? Кто задает вопрос? Еще раз, когда скажут вам сыновья ваши, что это за служение у вас? Кто задает вопрос?
Батя.
Сыновья задают вопрос, правильно? Когда скажут вам сыновья ваши, сыновья их спрашивают, что это за служение у вас, правильно? Теперь евреи отвечают, что они отвечают? Скажите, это жертва пасхальная Богу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда поразил не египтян, а наши дома спас. Логично? Понятный момент? Понятно, да? То есть нечестивые сыновья задают вопрос, что это за служение у вас? А евреи отвечают, это пасхальная жертва. Да? Это жертва пасхальная Богу, который миновал сынов Израиля в Египте, когда поразил на египтян. А наши дома спас. Понятно? Логично. То есть нечестивые сыновья задают вопрос, что это такое? Что это у вас за служение? А евреям отвечают, это пасхальная жертва. Логично? Вы со мной? Я плохо вас слышу.
Да,
хорошо.
Спасибо.
Теперь, замечательно. Теперь давайте посмотрим на году, которая отражает, как мы сказали, мудрецы, на основании этого отрывка, который написали пасхального году, которую мы говорим каждый год, правильно? Посмотрите, что там написано. Злодей, что он говорит? Раша Маумер. Маавуда азот лахем. Да? Он говорит, что это у вас за служение. Совпадает, правильно? Вы слышите меня?
Да,
совпадает. И в Торе он говорит Маавуда азот лахем. Совпадает, правильно? Совпадает. Теперь посмотрите, что ему отвечают. Веафата Хагейчинав, а ты одерни его. Веморло, и скажи ему. Бавурзе аша асали. Бавуразе аса ашем либи цитиви мицраем. Ливы ло-ло. Одерни его и скажи ему, из-за этого, ради этого Всевышний мне это сделал. Илу ая шам, лу ая нигали. Если бы ты там вообще был, в Египте, то ты бы не был бы спасен. Минуточку. Это большая разница. Вы видите разницу? Что сказано в Торе? Что сказано в Торе? Никто никого не одергивает и зубы никому не притупляет. А? Видите разницу? В Торе что сказано? В Торе сказано. Скажите, это пасхальная жертва Богу, который миновал. Ему просто объясняют, что это пасхальная жертва. Да, Всевышний миновал наши дома, да, и спас нас, когда поразил не египтян. Никто ему зубы не притупляет, никто ему не говорит, что если бы ты там был, ты бы не был спасен, да. Никто не говорит, что он отделяет себя от еврейского народа, да, усейт ацмоми наклаль. Как же может быть? Наши мудрецы были очень аккуратны, когда они цитировали Тору. Как же может быть, что в Агаде вырезан этот ответ из Торы и добавлен намного более жесткий ответ, которого в Торе нету. Это понятный вопрос?
Вопрос понятен.
Да, проверьте его еще сами. Разница очень большая. Как вы думаете, какие у вас идеи? Как это могло быть?
Мне кажется,
правильно, но это интересная мысль, но мудрецы цитируют этот пасук из Торы. То есть, где бы они ни были, а года относятся именно к тому вопросу, который задан в книге Исход в 12 главе, 26 пасук. Именно там сказано «Ма вода азот лахем», что это заслужение у вас. Да, еще раз, почему есть четыре сына в Агаде? Потому что и в четырех местах в Торе сказано, когда ваши дети спросят вас, правильно? Это один из них, первый. То есть Агада прямо соотносится с Торой. Да, поэтому какие бы там ни были обстоятельства, это то место из Торы, именно это. Но как может быть, что мудрецы вырезали ответ Торы, Тора же дает ответ, и вписали намного более жесткий ответ? Как это может быть?
Алло?
Алло?
Да.
Да, это Миша?
Да, подсоединился.
Да, здрасте. Я вам коротко... У нас тут была такая бурная дискуссия. Мы обсуждаем место в недельном разделе Бо, да, где сказано... И когда скажут вам, сыновья ваши, что это заслужение у вас? Да, это речь идет о том, что в Агаде, в пасхальной Агаде, называют нечестивым сыном. Правильно? То есть потому что в четырех местах в Торе написано, когда ваши дети спросят вас, а мудрецы в Агаде упомянули четырех сыновей. Теперь вопрос идентичный. Ма, вода, зот, лахем. Что за служение у вас? Но в Торе сказано такой ответ. Скажите, это жертва пасхальная Богу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда поразил он египтян, а наши дома спас. Человек, вопрос, что за служение? Ему отвечают, это пасхальная жертва. Объясняют, что за служение. А в Агаде совершенно другой ответ. Да? Сказано, что так как он пишет цит от Смоминаклаль, он отделил себя от общества Израиля, кафар бейкар, он отрицает Всевышнему, «Вафатаха геет шейнав», и ты притупи ему зубы и скажи, что если бы ты там был, ты бы не был спасен. Что другой ответ. Как могло быть, как мудрецы могли взять пасук из Торы, вопрос, взять вопрос из Торы, и вырезать ответ, который Тора дает, и написать другой ответ. Да. На этот вопрос мы пытаемся ответить. И что мы можем из этого выучить? Вопрос понятный?
Да.
Теперь, мы не первые люди, которые обратили внимание на эту разницу. И еще раз, нечестивый сын необычен, потому что это первый вопрос, сразу после заповеди о пасхальной жертве. Во множественном числе у вас будут дети, баним, нечестивые, да, которые задают этот вопрос. И только про этого сына сказано «Вайкода ам вайштахву». И люди поклонились... упали ниц, поклонились в благодарность. Раши говорит «Альбесурата бани». Коротко это повторяю. В том числе. И за детей. Как это могло быть? Да? У вас какие-то идеи есть? Явное противоречие есть? Как это может быть?
Да.
Как это может быть? Хорошо, давайте перейдем к ответу. Кто-то... Все понимают вопрос, да? Давид?
Да.
Вопрос понятен. Хорошо. Отвечает Друзь. Я шучу. Да. Мальбим, да, который написал комментарий на весь Танах, да, был один из величайших раввинов 19 века, он дает следующий ответ. Дает потрясающий ответ. Нет противоречия. Почему нет противоречия? Потому что на самом деле в Торе не приведен ответ сыну. Не сказано, сказано «скажите». Не сказано «скажите им». Да? Да. Очень интересная вещь. «Веамартем». Не сказано «веамартем лахем». А кому надо сказать? Если не им, кому нужно сказать? Как вы думаете, кому нужно сказать, если не им? Потрясающая вещь, сконцентрируйтесь. Кому нужно сказать? Себе. Вы сами должны себе это сказать. Почему? Потому что на самом деле, если вы подумаете, то Мальбим прав. если, так сказать, жизненный опыт вам это покажет. Когда человек, он, так сказать, я не знаю, редактор журнала «Безбожник», да, он, мы не говорим о людях, которые не получили еврейского образования, но который активно воюет против Всевышнего, на самом деле, в большинстве случаев дискуссии неплодотворны. Да? Они ни к чему хорошему не приводят. Что Тора говорит? У вас будут дети, у которых будут вопросы насчет Торы, которые будут не согласны, которые будут это оспаривать, да, которые будут с вами спорить. И тогда себе скажите, что это пасхальная жертва. Да, Богу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда поразил на египтян, а наши дома спас. Вы должны себе это сказать. И поэтому мы, кстати, после Шахарита есть обычай каждый раз упоминать выход из Египта. И очень многих мицвот сказано «Зехер ли ециат Мицраим», да? Память о выходе из Египта. И всячески мы стараемся усилить в себе память о выходе из Египта. Потому что это начало пути горы Сина, это проявление Всевышнего в этом мире. Почему? Потому что все находятся под влиянием окружения. Если вы думаете, что на вас окружение не влияет, вы ошибаетесь, на вас тоже влияет. На кого-то в большей степени, на кого-то в меньшей степени. Да. Но люди, которые задают вам этот вопрос, они на вас влияют. Да. Безусловно. Теперь спорить с ними бесполезно. В большинстве случаев. Да. Поэтому скажите это себе, усильте себя. Да. Это простой уровень. И, кстати, Гра и Маасе Нисим говорят похожую вещь. Несколько комментаторов говорят похожую вещь. Но есть еще один уровень понимания этого. Да. Вы не можете изменить человека, такого человека, спорить с ним. Как вы можете его изменить, если вы меняете себя? Если вы говорите это себе и сами улучшаетесь, тогда вы влияете на весь мир, на весь еврейский народ. И это оказывает влияние на этого человека. Да? Это был такой анекдот, что был один известный знаток Торы. И он ездил, вы знаете, еще там, я не знаю, 30 лет назад, 40 лет назад, большинства людей не было машин в Израиле. Или, по крайней мере, большинства людей, которые учились в Ешивах, не было машин. Они ездили в автобусах. И я думаю, Давид знает израильский автобус. Там входят с переднего входа, там дают деньги или пробивают такую картесию, билет такой. И потом нужно идти дальше в автобус. Да, и люди встречают знакомых. Там, я не знаю, стоят у кондиционера. И водитель часто говорит им «титкадму». Продвигайтесь. Да? И вот этот ученый Тору встал у окна с какой-то книжкой. И водитель ему сказал, «Титкадем, тен ли анашима хирим лейканес?» «Амадаломиткадем, амлоихулим лейканес?» Дословно, продвигайся. Если ты не продвигаешься, другие не могут зайти. Да? Что он имел в виду? Если ты встал там на проходе, они не могут зайти в автобус. Но аллегория в том, что если ты не продвигаешься, если ты не растешь, если ты не улучшаешься, то в духовном плане ты не даешь, ты не помогаешь другим евреям. А когда ты продвигаешься, то ты помогаешь, это как вот в автобусе, если ты продвигаешься, то другие тоже могут зайти тогда. Но не через споры. Споры бессмысленны. Да? Почему же в Агаде сказано... Притупи ему зубы, типа одерни его. Потому что, с другой стороны, ты не хочешь, чтобы люди издевались над Торой. Да? По крайней мере, публично. Да? Поэтому публично просто поставь его на место. Ты думаешь, что это его в чем-то убедило, что ты ему сказал, там, вот, это ради этого нам Всевышний сделал, если бы ты был в Египте, ты бы не был спасен. Я не думаю, что его это убедило, согласно Мальбиму. Да? Причем, как мы сказали, парадокс в том, что несмотря на эти взгляды, этот человек каждый год приходит на седер, то есть он хочет быть евреем. Да? В этом парадокс. Что не просто бывает, к сожалению, что люди просто, я не знаю, не хочу. Поеду во Флориду там, или я не знаю, куда пойду. Просто меня это не интересует. Да? Но этот человек, он хочет быть евреем. Он хочет. Но у него есть проблемы, у него есть вопросы. Да? Он спорит, он... То есть это на самом деле хорошо, если когда есть вопросы, но он вообще, как бы у него есть вопросы о том, есть ли Всевышний. Да. Он говорит, это ваша работа. Да. И он каждый год на седере, он часть еврейского народа. Да. А всегда были такие люди. Да. Это то, что Тора нам хочет сказать. Еще раз, скажите себе, усильте себя, дайте им продвинуться. Теперь ответим на последний вопрос. Почему же в конце сказано «И поклонился народ, и пал ниц в благодарность». Да? Только про нечестивого сына сказано «И поклонился народ, и пал ниц». И Раши говорит, среди прочего, «Альбесурата баним», из-за того, что у них будут такие сыновья. Как такое может быть? Да, то есть мы понимаем, что, ну хорошо, мы не будем спорить, да, мы любим всех евреев, мы понимаем это, но почему нужно именно только, почему за праведного сына они не упали и не поклонились, почему только за нечестивого? Это очень странно, как-то необычный подход. Вы понимаете вопрос? Давид?
Не совсем. Повторите, пожалуйста.
Хорошо.
Вопрос этого, почему они поклонились?
Да. Тора в четырех местах говорит о том, что ваши дети спросят вас. Да, разные вопросы о Песахе. Поэтому мы знаем, что есть четыре сына. Да, праведник, злодей, цельный или наивный, или как его переводят. И тот, кто не умеет спрашивать. Да? Не умеет спрашивать, ты сам ему должен сказать. Остальные три спросят. Да? И только про одного из четырех сыновей евреи кланяются. Благодарность. Да? Я думаю, что если бы меня спросили, про кого они кланяются в благодарность. Про праведного сына? Правильно? Логично? Все в порядке там?
Да.
Окей. Это понятно? Ну, логично, если бы человек писал бы Тору, то так бы написать, что про праведного поклонились, благодарность, да? А про нечестивого, ну, сказали, ну, что поделаешь? Ну, значит, если так нужно, значит, будут нечестивые тоже. А что здесь сказано, про кого они поклонились? Про нечестивого. Вы, да? Вайкода Амвайштахву. Почему? Почему они в благодарность поклонились? И почему только про нечестивого? Понятный вопрос?
Потому что он спросил.
А все остальные тоже спросили? Праведный, например, еще лучше спросил. Ага.
Ну вот нечестивый, это от него уже никто не ожидал этого, наверное. Что он спросит даже.
Ну, я же сказал только что он такой необычный, нечестивый, что он приходит каждый год на седер. Да? То есть он не первый раз спросил, а вообще он приходит каждый год на седер. Да? То есть все знают, что он спрашивает. Почему только за нечестивого сына они поклонились? Вопрос понятный?
Понятный.
Да. Я попытаюсь на него ответить. Когда Всевышний обращается к Моше в недельной главе Шмот, сказано, и сказал Моше Всесильному, вот приду я к сынам Израиля, скажу им, Всесильный Бог ваших отцов послал меня к вам, они спросят меня, как имя его, что я тогда скажу им. Да? Это Моше задает странный вопрос. Что значит, как имя его? Евреи в Египте не изменили язык, одежду, они остались евреями. Что они не знают имя Всевышнего? Да? Как они могут такой вопрос задать? И ответил Всесильный, сказав Моше, да, «Я сущий, который пребывает вечно». Да? Это такой сложный русский перевод. И сказал еще, «Так скажи сынам Израиля, вечно сущий послал меня к вам». Это перевод Шамира. На иврите это очень необычное имя Всевышнего. Кто-нибудь помнит? Какое имя Всевышнего?
Юд-Хей-Вав-Хей.
Нет. Э-Е. Да. Алев-Гей. Юд-Гей. Шлахани-Алехем. Да.
Понятно.
Что это такое? А мне как раз непонятно, потому что это очень необычное имя. Да. Дословно «я буду». Да. Дословный перевод. И здесь сказано «Эйе Ашер-Эйе». Да? Это очень необычное имя Всевышнего. Тот, который будет вечно, дословно. Сущный, который пребывает вечно. Что здесь Всевышний хочет Моше сказать? Что это такое? Что это значит? Что Моше его спрашивает? Конечно, они знают про Всевышнего, да, про Бога отцов своих. Они знают. Но у всех вопрос: рабство дикое, да, десятилетие, 80 лет дикое порабощение, да, как мы говорили, убивают младенцев, фараон купается в крови младенцев, да, их замуровывают в стены. Дикая совершенно ситуация. Где Всевышний? Как такое может быть? Понятный вопрос? Это, кстати, то, что Моше потом спрашивает Всевышнего, покажи мне свое лицо. Как это может быть? Объясни мне, почему такое может быть. И что говорит Всевышний? Ие Ашер-Ие. Да. То есть, дословно, я, как я вам писал, я и прошедшее, настоящее и будущее. То есть, мы только настоящее. Мы немножко знаем о прошлом и вообще ничего не знаем о будущем. И даже про настоящее мы знаем очень немного. То, что вокруг нас. А Всевышний над временем. Да, что мы никогда не можем понять. Он и прошедшее, и настоящее, и будущее. То, что здесь сказано. И сущий, который пребывает вечно. Да. Когда мы, например, я не знаю, у человека есть артрит. Ну, не дай бог, артрит. Он идет к специалисту. И спрашивает его, какой прогноз, что может быть через 2 года. Да. Этот специалист с какой-то степенью точности на основании своего опыта может сказать, что вот, обычно через 2 года вот такие варианты могут быть. Почему? Потому что он видит, у него есть опыт, да, он видит больше, чем этот человек, только относительно артрита. Да. Ну, неудачный пример, но он дает вам какое-то представление. А Всевышний видит всю картину про весь этот мир. Да, и прошлое, и настоящее, и будущее. То, что нам совершенно невозможно понять. У него есть план. У него есть некий план этого мира. Так вот, люди, которые нам кажется вообще непонятно, что делают в этом мире, зачем они здесь, почему есть люди, которые приходят на седер и спрашивают нас, что это за работа у вас. Да? Они часть этого плана. Да? И даже люди, даже евреи, которые отрицают Тору, они все равно евреи. И они как-то связаны с Всевышним. Даже если они его отрицают. Да. Я не говорю, что это хорошо. Но они в Агаде, они в Торе. Да, это первое, что им говорят. Что даже если евреи настолько связаны со Всевышним, что даже если есть евреи, которые отрицают Всевышнего, все равно на каком-то уровне, какими-то молекулами своей души, фибрами, как говорится, они связаны со Всевышним. И они все равно являются частью плана Всевышнего. Даже такие люди. И поэтому именно про этих людей сказано «Ваикода ам ваиштаху» – благодарность. Да. Потому что Всевышний связан неразрывно с тем, что мы называем «Клал Исраэль». Да. И поэтому, так сказать, подводя итоги, спорить чаще всего бесполезно, непродуктивно, только вызывает раздоры. Нужно говорить себе, да. Да. Нужно приглашать людей на седер. Опять же, если люди говорят вещи, которые оскорбляют Тору, иногда их нужно вежливо поставить на место. Но спорить с ними бесполезно. Да. С другой стороны, когда мы работаем над собой, мы помогаем другим людям. Мы помогаем другим людям подойти ближе к Всевышнему. И мы всегда должны помнить, что каждый еврей связан со Всевышним. И вообще каждый человек в этом мире здесь, потому что он часть плана сущего, который пребывает вечно. Спасибо.